Джейн Остин, неоклассик прозы, Нортенгерское аббатство.
От автора. Эту маленькую вещицу автор закончила в 1803 году, надеясь на скорую публикацию. Книготорговец рукопись купил и даже дал объявление о скором ее издании, но почему-то дальше дело не пошло. Весьма странно, согласитесь, зачем покупать рукопись, если не собираешься ее публиковать?
Впрочем, ни автора, ни читающую публику это занимать не должно. Разве что следует принять во внимание тот факт, что жизнь не стоит на месте.
За минувшие 13 лет много чего произошло, и описанные в романе места, манеры, книги, взгляды претерпели довольно значительные изменения. Глава первая. Никто, знавший Кэтрин Морланд в младенчестве, и не подумал бы, что ей суждено стать героиней романа. Положение в свете, образ жизни родителей, ее собственная внешность и нрав — все это отнюдь не располагало к подобной участи. Отец ее был священником, вовсе не бедным или нерадивым, а весьма уважаемым, носил простое имя Ричард и внешность имел вполне заурядную. Два прихода и неплохое наследство позволяли ему не переживать о хлебе насущном, и своих дочерей он вовсе не был склонен держать взаперти. Мать ее отличалась весьма похвальным, практичным здравомыслием, добрым нравом и, что еще удивительнее, крепким здоровьем. Да, Кэтрин, она родила троих сыновей, и вместо того, чтобы, как и полагается, умереть при родах, не только выжила, но и произвела на свет еще шестерых отпрысков, благополучно их вырастила и до самой старости наслаждалась отменным самочувствием. Семья с 10 детьми всегда слывет прекрасной семьей, независимо от их внешних данных, и Морланды брали скорее количеством, чем качеством. Все отпрыски были весьма неказисты, и Кэтрин на протяжении многих лет мало чем среди них выделялась.
Фигурка тощая и угловатая, кожа тусклая, темные волосы жидкие и прямые, черты лица резкие, внешность так себе.
Что же до ее нрава, то он сулил еще меньше перспектив. Она обожала все мальчишеские забавы и предпочитала крикет не только игре в куклы, но и более подходящим для героини утехам нежного возраста. Ухаживать за хомячком, кормить канарейку или поливать розовый куст. Возиться в саду ей не нравилось. И цветы она рвала по большей части из озорства. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собою, поскольку Кэтрин предпочитала те, которые трогать запрещалось. Таковы были склонности девочки, а ее таланты поражали ничуть не меньше. Она ровно ничего не могла понять или выучить без толкового наставления. Порой же не помогало и оно — поскольку Кэтрин часто бывала невнимательна и даже туповата. Мать билась с ней 3 месяца, чтобы затвердить мольбу нищего. И, несмотря на это, ее сестра Салли, следующая по возрасту, декламировала стих гораздо лучше. «Мольба нищего» — Томас Мосс, 1740-1808. «The Beggar's Petition» 1769. Впрочем, нельзя сказать, что Кэтрин все усваивала туго. Ни в коем случае, ведь басню «Зайчиха» и ее многочисленные друзья она запомнила мигом, как любая другая девочка Англии. Джон Гей, 1685-1732. «The Hare and Many Friends», 1727. Матери хотелось, чтобы она выучилась музицировать. Кэтрин загорелась идеей, поскольку ей нравилось бренчать на клавишах старого, давно заброшенного спинета, и в 8 лет приступила к занятиям. Она продержалась год и возненавидела инструмент всем сердцем. И миссис Морланд, которая вовсе не желала развивать у дочерей таланты вопреки их способностям или желаниям, позволила ей бросить занятия. День, когда родители распрощались с учителем музыки, стал одним из самых счастливых в жизни Кэтрин. К рисованию душа ее тоже не особенно лежала. Правда, если ей удавалось раздобыть чистую страничку из письма матери или любой другой клочок бумаги, она охотно выводила на нем домики и деревья, кур и цыплят, причем на удивление одинаковых. Отец учил ее письму и счету, мать — французскому. Ни в том, ни в другом она не блистала и, по возможности, старалась увиливать от уроков. Странная, непостижимая натура, ибо при всех порочных склонностях, проявившихся к 10 годам, сердце у Кэтрин было доброе, нрав кроткий, упрямилась она редко, дралась еще реже, с младшими обращалась очень ласково, почти их не тиранила. Да к тому же была ужасной непоседой и сорвиголовой. Терпеть не могла сидеть смирно, соблюдать тишину и чистоту и больше всего на свете любила скатываться кубарем с зеленого холма позади дома. Такова была Кэтрин Морланд в возрасте 10 лет. К 15 годам она заметно похорошела, начала завивать волосы и мечтать о балах, цвет лица посвежел, черты смягчились, в глазах появился живой блеск, фигурка стала более женственной. Прежняя грязнуля внезапно увлеклась нарядами, а там пришла и любовь к опрятности. Теперь Кэтрин с удовольствием ловила на себе родительские взгляды и слышала, как отец с матерью отмечали произошедшие в ней перемены. «Кэтрин у нас расцветает, стала почти красавица». И как же услаждали ее слух эти слова. Для девушки, привыкшей 15 лет считать себя дурнушкой, выглядеть почти красавицей — достижение, вызывающее куда больше восторга, чем для той, которая красавицей уродилась. Миссис Морланд была женщиной очень доброй и желала, чтобы ее дети выросли людьми достойными, но была так занята деторождением и хлопотами о младших, что старшие дочери волей-неволей приучались к самостоятельности, и потому нет ничего удивительного в том, что к 14 годам Кэтрин, которая по своей натуре в героине романов не годилась, предпочитала крикет, бейсбол, верховую езду и беготню по полям книгам, по крайней мере, книгам назидательным, ибо к чтению, как таковому, не питала ни малейшей неприязни. Лишь бы книга не пыталась ничему научить, лишь бы в ней был только сюжет и никаких серьезных размышлений. Однако с 15 до 17 лет она стала готовиться к новому амплуа, прочла все сочинения, какими обязана зачитываться героиня романов, чтобы напитать свою память цитатами, столь полезными и утешительными в превратностях, насыщенной событиями жизни. Из Александра Поупа она усвоила, что следует порицать тех, кто носит маску нарочитой скорби. Строка из «Элегии на память о несчастной леди», 1717 год. Из Томаса Грея почерпнула, что многие цветы в пустыне расцветают, напрасно источая аромат. Строки из «Элегии», написанной на сельском кладбище, 1751 год. Из Джеймса Томпсона узнала, что «нет отрадней задачи, чем учить росток помысла, как пробиваться». Цитата из поэмы «Весна» 1728 года, вошедшей в поэтический цикл «Времена года» 1730-го. А у Уильяма Шекспира обнаружила целый кладезь премудрости, в том числе, что пустяки, что как воздух легки, для ревнивцев весомы, как писанья слова. Из Отелло, третий акт, третья сцена. А также «бедная букашка под пятою нашей умирая, в своем ничтожестве страдает ничуть не меньше гибнущего исполина». Из «Меры за меру», третий акт, первая сцена. и что юная девушка, когда влюблена, всегда выглядит словно терпение на пьедестале, что улыбается своей кручине. Из «Двенадцатой ночи», второй акт, четвертая сцена. Пока все шло вполне прилично, и во многом Кэтрин делала явные успехи. Сонетов не писала, зато приучила себя их читать. Не могла вызвать восторга в гостей, сыграв на фортепиано прелюдию собственного сочинения, зато умела слушать других исполнителей почти без устали. Хуже всего дело обстояло с рисованием. Держать в руках карандаш она совершенно не умела. По крайней мере, не смогла бы набросать профиль возлюбленного, появись у нее таковой. И тут Кэтрин совершенно не дотягивала до подлинно героической высоты. Своей скудости она пока не сознавала, поскольку у нее и возлюбленного-то не было, чтобы его изображать. К 17 годам она не встретила ни одного приятного юноши, который тронул бы ее сердце, ни в ком не пробудила страсти и не снискала особого восхищения, разве что весьма умеренного и мимолетного. Не правда ли? Странно. Но странности обычно находят объяснение, если как следует поискать причину. Во всей округе не нашлось ни одного лорда, даже захудалого баронета. Среди знакомых семьи Морланд никто не приютил и не взрастил мальчика, подброшенного на порог. Ни одного юноши таинственного происхождения. У отца Кэтрин не имелось подопечного, а у местного сквайра — детей. Впрочем, если уж юной леди суждено стать героиней романа, даже зловредность 40 ближайших семейств в округе не в силах ей помешать. Непременно что-нибудь произойдет, и на ее пути возникнет герой. Мистер Аллен, крупный землевладелец из Фуллертона, деревушки в Уилтшире, где жили Морланды, по предписанию врачей собрался в Бат, чтобы подлечить подагру, и его супруга, женщина доброго нрава, весьма расположенная к мисс Морланд и, вероятно, понимавшая, что если приключения не ждут юную леди в родной деревне, ей нужно отправиться на их поиски в чужие края, пригласила ее составить им компанию. К неописуемой радости Кэтрин мистер и миссис Морланд, конечно же, дали согласие на поездку. Глава вторая. В дополнение к сказанному выше о внешних данных и душевных качествах Кэтрин Морланд, которой предстояло вкусить всех трудностей и опасностей шестинедельного проживания в Бате, для вязчего удобства читателя на случай, если последующие страницы оставят его в неведении о подлинном облике нашей героини, отметим, натура ее была нежная и привязчивая, нрав простой и веселый, без малейшей чванливости или жеманства, манеры лишь недавно утратили отроческую угловатость и застенчивость. Внешность приятная, а в удачные дни и вовсе миловидная. Ум же был неразвит и малосведущ, как и свойственно женскому уму в 17 лет. Казалось бы, к моменту отъезда материнская тревога миссис Морланд наверняка должна была достигнуть апогея. В последние пару дней тысячи грозных предчувствий о бедах, которые грядущая разлука навлечет на возлюбленную дочь, переполняли бы печалью сердце и заставили ее пролить реки слез. В прощальной беседе с мудрых уст нескончаемым потоком хлынули бы самые сокровенные и важные советы, предупреждения о бесчинствах лордов и баронетов, так и норовящих силой увлечь юную леди на какую-нибудь уединенную ферму, могли бы облегчить ей сердце. Да и кто бы не озаботился столь важными наставлениями. Однако миссис Морланд так мало знала о лордах и баронетах, что не имела ни малейшего представления об их пагубных привычках и совершенно не подозревала о грозящих дочери опасностях. Ее напутствие ограничилось следующим. «Прошу, Кэтрин, Хорошенько укутывай горло, когда будешь возвращаться из залов по вечерам. И еще постарайся следить за своими расходами. Заноси их в записную книжечку. В силу обстоятельств Салли, или точнее Сара, ибо какая юная особа по достижении 16 лет не пожелает видоизменить свое имя, насколько возможно. К этому времени непременно сделалась бы сестре ближайшей подругой-наперстницей. Впрочем, как ни странно, она не потребовала, чтобы Кэтрин писала с каждой почтой, не вырвала у нее обещание рассказывать обо всех новых знакомствах или передавать в подробностях занятные разговоры, коими может изобиловать Бат. Морланды отнеслись к сей важной поездке с той сдержанностью и спокойствием, которые присущи обычным людям в обычной жизни, отнюдь не выказав утонченных и нежных чувств, которые должны были бы всколыхнуться в момент первой разлуки героини с семьей. Отец Кэтрин, вместо того, чтобы предоставить ей у своего банкира неограниченный кредит или хотя бы вручить 100-фунтовую банкноту, выдал дочери всего 10 геней и пообещал прислать еще, если понадобится. При столь малообещающих обстоятельствах они расстались, и путешествие началось. Прошло оно, как и положено, чинно и благополучно. К сожалению, грабители им не встретились. Буря не грянула, и даже экипаж не опрокинулся, дав возможность ввести героя в повествование. Лишь опасения миссис Аллен, вроде бы позабывшей на постоялом дворе свои калоши, слегка омрачила дорогу. Да и то оказалось беспочвенным. Они прибыли в Бат. В радостном предвкушении Кэтрин восторженно глазела по сторонам, разглядывая живописные окрестности и улицы, которые вели к гостинице. Она приехала за счастьем и уже чувствовала себя счастливой. Вскоре они обосновались в уютных меблированных комнатах на Палтни-стрит. Теперь уместно дать описание миссис Аллен, чтобы читатель мог судить, каким образом ее дальнейшие действия скажутся на невзгодах героини и ввергнут бедняжку Кэтрин в пучину отчаяния, столь свойственную завершающей части романа. Приведут ли к тому ее неблагоразумие, вульгарность и ревность? Или же она станет перехватывать письма, оказывать на свою подопечную тлетворное влияние или просто выставит ее за порог? Миссис Аллен принадлежала к тому многочисленному классу дам, в чьем обществе испытываешь изрядное удивление, что в мире нашелся мужчина, которому она приглянулась настолько, чтобы жениться. Она не блистала ни красотой, ни умом, ни талантами, ни хорошими манерами. Пристойная внешность, нрав спокойный и безучастно равнодушный. Пустой склад ума — вот и все, чем можно было объяснить выбор столь здравомыслящего мужчины, как мистер Аллен. И все же она превосходно годилась для того, чтобы вывести в свет юную леди, поскольку обожала везде бывать и со всеми общаться ничуть не менее любой юной особы. Ею владела поистине невинная страсть к нарядам. И посему выход нашей героини в свет не мог состояться прежде, чем ее компаньонка потратила 3 или 4 дня на изучение местной моды и обзавелась платьем новейшего фасона. Кэтрин также совершила несколько покупок, и когда все дела были улажены, наступил знаменательный вечер ее вступления в верхний зал. Волосы девушки подстригла и уложила лучшая мастерица. Новое платье надели и расправили со всей тщательностью. И миссис Аллен на пару с горничной заверили Кэтрин, что она выглядит в точности как должно. Ободренная их словами, Кэтрин надеялась, что хотя бы сможет пройти сквозь толпу без порицания. Что же до восхищения, она всегда ему радовалась, но особенно на него не рассчитывала. Миссис Аллен прихорашивалась настолько долго, что в бальную залу они вошли совсем поздно. Сезон был в разгаре, Народу битком, и наши две леди едва протиснулись внутрь. Мистер Аллен прямиком направился в салон для игры в карты, предоставив им наслаждаться давкой без него.